Да, у нас в эфире программа «Доска почета», и у нас на связи по скайпу сегодня режиссер Андрей Шальёпа, режиссер нашумевшего уже фильма «28 панфиловцев», который, насколько я знаю, все-таки еще продолжает быть в прокате. И накануне стало известно, что режиссер, собственно, Андрей, который у нас на связи, награжден премией Российского военно-исторического общества за верность исторической правде.
Ну, во-первых, Андрей, здравствуйте.
Андрей, здравствуйте.
Привет, ребята.
Да.
Здрасте. Александр Емельянов, Николай Нелюбин, Фонтанка офис, Петербург, улица Зодчего Роси.
Вы же тоже из Ленинграда?
Да, это очень приятно. Очень приятно, что вы питерские.
Очень приятно. Хорошо. Андрей, ну, мы вас поздравляем. Вы вообще как-то это воспринимаете как повод для поздравлений, вот эту премию военно-исторического общества?
Вы когда узнали, что вам ее дадут? Когда первый дубль сняли или недавно? Коварные пользователи, уточняю.
Недавно совсем меня пригласили и вручили. На самом деле, в общем-то, уж если... Наверное, надо серьезно относиться к этой премии. Это, в общем-то, вообще любые премии, которые получает кино, это премии получает команда и все люди, которые в этом принимали участие. Так что в любом случае, это, если это считать премией за верность некой правде, за которую, в общем-то, мы отчасти, ну, если не сражаться, то, по крайней мере, ради которой мы стараемся работать, то это всем нам, в общем. Это здорово, в любом случае, приятно.
Но вы вот в данном случае, вот что для себя вкладываете вот именно в эту формулировку «за верность исторической правде»? Потому что я думаю, что наверняка вы уже понимаете, что будут голоса тех, кто будет говорить, ну а о какой вообще исторической правде идет речь, потому что споры были до выхода фильма, и теперь это может получиться новый такой виток.
Да, я, честно говоря, не очень отношусь серьезно к этим спорам, потому что... Историческая правда, конечно, такое понятие опасное. На самом деле, вот подобные категории, как раз, мне кажется, и рождают споры, что такое правда, что такое историческая правда там и прочее. Есть просто некая национальная идентичность, которая выражается в культуре национальной. И все. То есть есть некие вещи, которые ей соответствуют, а есть вещи, которые ей соответствуют в меньшей степени. Мне кажется, что история о подвиге 28 панфиловцев про Веру Дубосекова – это... исключительно, она исключительно соответствует национальной культуре, национальному коду. И поэтому в этом смысле мне кажется, что да, мы как бы находимся... Это даже не столько историческая правда, сколько национальная.
А давайте попробуем дать определение термину, который вы сейчас произнесли, национальная правда. Что вы в это вкладываете, чтобы мы понимали вас?
Ну, да, согласен. Мы сейчас запутаемся, если будем пытаться давать такие сложные определения.
Ну, хорошо, хотя бы два, там, три момента про этот термин нам подскажите, потому что я вот, честно, пока вообще не понимаю вас.
Ну, понятно. Ну, как мне представляется, у народа, у общества, то есть, что такое народ, да, это общество, которое живет, скорее всего, в одной земле и которое говорит на одном языке. И за время существования этого общества оно обрастает всевозможными культурными какими-то... как-то оно обрастает культурой, в общем, вот так скажем. И эта культура формирует некий национальный код, некий код вот этого вот общества, этого народа. И у нас это тоже есть, и очень сильно выражено. Вот. И знаменитые легенды, подвиги и другие всякие, ну, мы сейчас говорим о легендах и подвигах, не о культуре просто так само по себе, а о легендах, о подвигах. Они тоже формируют часть этого кода.
Ну вот смотрите, когда мы беседовали в нашем эфире, например, с Дмитрием Пучковым, да, человеком, с которым, в общем-то, мы вместе, да, делали эту ленту, так или иначе он помогал. Я
помогал в сборе средств.
Да. А это в России, как мы понимаем...
Информационным партнером на протяжении всей работы над картиной, освещал там всякие новости, события и по-прежнему помогает.
Ну, естественно, финансовое и информационное вспоможение — это главное, что может быть в современном русском кино. У меня к вам вопрос вот какой. Когда мы на эту тему ранее говорили, я поймался на простой мысли, что те, кто спорят относительно исторического факта, они просто разными категориями мыслят. Есть люди, для которых важен результат, цена не слишком важна, скажем так, и персона не является какой-то самостоятельной единицей. Да? Отдельного человека не видно. Есть некий большой процесс, где каждый является составной частью. А есть люди, для которых каждый отдельный человек вот до запятой, поштучно является ценностью. И вот этот, как мне кажется, спор, он так и не пришел ни к какому результату. Да? Те, кто говорят, что не было этого подвига, и те, кто говорят, что неважно, сколько их там было. У вас есть ответ на вопрос, когда можно и каким образом, и нужно ли вообще прийти к какому-то пониманию вот этим двум противоборствующим и разным сторонам, да, вот этот разный подход к снаряду.
Вы сейчас сказали, что, я так понимаю, что вы к той категории, которой важно, важно все это фамилии, относитесь тех, кто говорит, что было не так.
Совершенно верно, именно это я имел в виду.
Что, да, то есть это может быть вполне вероятно, но эти люди как раз, вот, которые, они даже не могут всех 28 панфиловцев пофамильно назвать. Никто из них не может назвать пофамильно. Когда они говорят, было не так, вот на самом деле вы тут что-то замалчиваете, героев. Вот на простой вопрос, а можете назвать 28 хотя бы этих фамилий? Они не могут, естественно. Потому что на самом деле им совершенно, по большей части, этим людям совершенно ничего не важно. Им просто важно, эти люди не могут себя идентифицировать с героями. Для них это очень тяжело. Они говорят, это все выдумка, так все было не так, так они не воевали вообще. Там немцы прошли как нож сквозь масло, кто-то там сказал, какой-то историк. Вот, и все. И нас обманывали, и вообще все неправда. На самом деле, и тут ведь вопрос не в том, что люди называют правдой, а вопрос в мотивации, понимаете? Правда – это вещь такая, очень-очень-очень условная. Мы живем в мире, в котором мы вообще… Мы обычно вот о себе, например, да? Мы о себе никому не говорим всю правду. Мы стараемся всегда говорить, показывать нашу лучшую сторону. И это очень неплохо. И более того, нашим собеседникам, там, нашим друзьям и близким тоже отчасти в основном интересна наша лучшая сторона. Я уж не говорю о наших детях, от которых мы вообще до поры до времени оберегаем от правды, да, то есть мы говорим, вот, мы стараемся, чтобы они...
Слушайте, видели... но кто как, Андрей, это зависит, опять же, от конкретной семьи, я бы не обобщал этот вопрос. Вы говорите, оберегает от правды, но вот это тоже очень индивидуальная вещь. Откуда у вас это, что все так себя ведут?
Ну, может быть, есть, конечно, какие-то семьи, которые... Наверняка есть какие-то семьи, которые, как вы говорите, от правды не оберегают. Но, знаете, я вам скажу даже на вопрос, как делают детей, да, многие родители не сразу отвечают своим детям. Я думаю, в большинстве случаев они их от этой правды почему-то там оберегают.
Ну и да, и тогда им отвечает на этот вопрос улица, но это отдельный разговор, да.
Это все имеет отношение к разговору о правде. То есть, согласитесь, правда непростая категория, да. И говорить о том, что во всем везде нужна некая правда, это... Тоже так очень, правда, категория философская. Даже можно с другой стороны это дело посмотреть. То есть два человека наблюдают одно и то же событие, но видят и интерпретируют его по-разному. Причем оба говорят правду. Поэтому, вот как мне все-таки кажется, историческая наука – это наука, ученые, историки работают с документами и... Это очень нужное, большое, сложное, кропотливое и, в общем-то, частенько неблагодарное дело. Но в исторической науке они находят документы, они ищут перекрестные документы, они находят массу вещей, которые способны, как им даже обычно не пролить свет на что-то, а сделать возможность, дать возможность интерпретировать то или иное событие как можно более точно. Вот в этом заключается, как мне кажется, в большой степени результат исторической науки. Потому что абсолютную правду о прошлом мы не можем знать. Мы можем только предполагать. Но есть территории в нашей истории, вот территории подвигов, да, в которых историческая наука тоже может иметь место. Но там важен определенный такт.
Определенный такт, я понимаю. Но возвращаясь к моему вопросу, мы так вот обсудили его со всех сторон, но вы так и не ответили. Да, вот эти две стороны с разным подходом к восприятию исторической правды в кавычках и без... Как вам кажется, после выхода вашего фильма на экран, они стали понятнее друг другу, или каждый огородился, построил заборов, да, и продолжает показывать фиги вот в эти бойницы? Эта ситуация как выглядит сейчас?
Не знаю, если честно, не. Я, к сожалению, вообще, когда до того, как фильм вышел на экраны, я думал, что, может быть, наш фильм как-то примирит эти стороны. Может быть, кого-то он и примирил. Может быть. Но реально, я думаю, что, к сожалению... Пока еще эти споры останутся и будут какое-то время существовать. Тут же ведь вопрос ведь в мотивации, почему люди спорят.
Ну вот тут как раз возникает тогда такой вопрос к вам, Андрей. Вот вы говорили о том, что да, ученые, историки по-разному тоже находят документы, потом другие. А сразу тогда возникает вопрос. Вот вы, получается, с какими документами столкнулись, чтобы это навело вас на мысль начать писать сценарий о 28 панфиловцев? То есть, получается, в основе всего этого лежали, ну, определенные какие-то документы, которые вас как раз по этому пути направили?
Вообще создание картины, создание сценария началось совсем не с того, что я нашел какие-то документы. История 28 панфиловцев — это история, ставшая легендой и много лет рассказанная языком легенды. Много лет рассказанная таким языком. Но она сама еще в 1941 году превратилась в легенду. И я, в общем-то, изначально сюжет полностью передан в легенде. Вот. И мне не нужно было для начала того, чтобы начать. Это просто вещь очень вдохновляющая.
Ну, кто-то история... же вам эту легенду рассказал.
Ну, я вообще-то, когда я учился в школе, а я 72-го года рождения, эту легенду рассказывали советским школьникам всем в школе два раза. Сначала на уроках родной речи, потому что по тексту о 28 панфиловцах нас учили читать просто. А потом на уроках истории. Вот. И не знать историю 28 панфиловцев в Советском Союзе было невозможно. Вот «Велика Россия, отступать некуда, позади Москва» — это были канонизированные слова, которые были выбиты в камне, и их можно было прочитать в любом музее, где хоть краем, в военном музее, где хоть краем упоминалось о битве под Москвой. Поэтому мы-то люди питерские, но гимн Москвы, нынешний гимн Москвы, это весьма, весьма стародавняя песня. В ней строчки есть про 28 панфиловцев как раз. То есть, понимаете, это легенда, которая... Это одна из очень-очень таких больших и ключевых легенд в истории нашей страны. Пройти мимо было нельзя. И то, что до сих пор не было фильма, это вот как-то вот так получилось.
Скажите, пожалуйста, а когда комментаторы, глядя во вчерашнюю новость, говорят, что председателем общества РВИО Российского военно-исторического, который, собственно, вас и наградил, является министр культуры Владимир Мединский, и улыбаются, комментируя, ну, все понятно, что тут удивляться. Как вы это воспринимаете? Что бы вы сказали тем, кто, скажем так, с ехидной улыбкой смотрит на эту новость?
Да, хороший вопрос. Вопрос такой провокационный, но хороший. Ну, понимаете... Министр культуры наш, человек медийный, и, в общем-то, люди по-разному к нему относятся. То есть общество сильно в этом смысле разделилось. То есть кого-то он раздражает и не нравится, и кто-то видит много там плохого, что он делает. А часть общества, наоборот, его поддерживает и считает, что то, что он делает, это хорошо. Тут, так сказать, наверное... Те, кто относится с ехидцей к этому всему, они тоже, в общем-то, это является, их отношение к нынешнему министру является результатом их наблюдений и размышлений. Я могу только сказать про министра, про нашего, опираясь на собственный опыт работы и общения с этим человеком. И должен сказать, что могу сказать только хорошее. Поэтому тут как бы отношение, которое... наш министр заработал за время своей работы отношения людей. Это, в общем-то, результат его деятельности. И тут уж где он смог, там он снискал любовь и уважение. Где он там кого-то раздражал там, своим там острым словом там, или еще чем-то, там тоже все это заслужено.
Но вот лично вы, когда вы слышали про... Ну вот все его вот эти высказывания про тварей, да, про гореть в аду... Вы это как воспринимали? Помните?
Эмоциональная реакция, да. Я считаю, что... Мне кажется, мое личное мнение, мне кажется, что... В общем, если я, скажу, так сказать, я стараюсь воздерживаться от подобной риторики, когда я что-то говорю на людях. Я могу себе позволить такую риторику там в компании друзей, да, там на кухне у себя дома. Но, конечно, когда ты выступаешь на людях, мне кажется, лучше этого избегать. Но Владимир Вячеславович человек эмоциональный, он такую вот эмоциональную реакцию выдает. Но, с другой стороны, она искренняя. Вот. Я бы старался воздержаться, но чисто по-человечески понимаю его. Я вам так скажу, знаете, когда вот, например, по BBC читаешь новость о том, что, значит, Владимир Путин собирается реанимировать старый советский пропагандистский миф фильмом «28 панфиловцев», то эмоциональная реакция весьма острая, потому что все, что написано в статье, является полным враньем, каждое слово. Ну и такой думаешь, как же вы... Это как вас раз так, значит, позволяете себе такое писать. Тут как бы трудно очень удержаться от эмоциональной реакции. А когда ты читаешь это регулярно, регулярно это наталкиваешься, не всегда можно сдержаться.
Андрей, ну вот учитывая, что есть и от Военно-исторического общества премия, и помощь Министерству культуры при создании картины, сразу возникает вопрос. Какие следующие, может быть, легенды, мифы будете вы экранизировать? Возможно, при помощи Министерства культуры.
Во-первых, я вас поправлю, мы не экранизировали никакой миф.
Хорошо, принимается.
Да, мы сняли кино о знаменитой легенде. Вообще, легенда – это не то, что миф. Понимаете, миф – это реально выдумка. Это просто сказка. А легенда – это вот Владимир Высоцкий – это легенда. Понимаете, Гагарин – это легенда. Это вот. Это очень важно. Но мы вообще-то, честно говоря, просто изначально, когда собирались создавать кино, нас просто самих вдохновляла эта история. Нам хотелось, чтобы такой фильм был. Нам казалось, что это можно сделать ярко и впечатляюще. Как мне кажется, у нас получилось. Вот. И все это, так сказать, вдохновляет на новые дела. Но следующее кино, которое мы будем снимать, это просто будет тоже кино о том, что нам интересно. Вот мне и моей команде, мне и моим друзьям, мне и Киму Дружинину. Да, вот.
Это есть не тем... историческая легенда.
Да, подскажите, нам интересно очень.
Я понимаю, что вам интересно, но я, к сожалению, сейчас пока не раскрываю тайну, не анонсирую проект, потому что это немного преждевременно. И я скажу, что я сейчас работаю над сценарием, его пока нет. Как только сценарий будет, или хотя бы он будет уже почти готов, я расскажу. Но могу сказать одно, это будет не на тему войны.
Но это будет историческое что-то?
Нет, это будет не историческое кино.
Это будет не историческое кино. Еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, мы сегодня пытались пообщаться на эту тему с Сергеем Мироненко. Вы как бы нам могли ответить на вопрос, что произошло с этим человеком? Да? Мы знаем, что он был тем, кто показал архивные документы, после которых, в общем-то, волна и, скажем так, вот обрушилась на многих. Факт, не факт, было, не было. Потом он уволен был. Сам он об этом, как мы понимаем, говорил очень осторожно. Лично вы связываете как-то, скажем так, изменения в его карьере с сюжетом про 28 панфиловцев?
Да, я думаю, что это связанные вещи. Мое личное отношение, я лично этого человека не знаю, но, конечно, я читал его статьи и выступления, и интервью. Значит, опираясь на собственные мироощущения, не понимаю мотивов этого человека. Сергей Мироненко не открыл никакие архивные документы нам. Единственное, что он сделал, это выложил в интернет скан справки доклада из дела военной прокуратуры. И в этом нет ничего страшного, потому что этот документ никак не опровергает подвиг, более того, он его подтверждает. Но самое неприятное, что, видите, интернет ведь как устроен. Вот вы, например, говорите, мы знаем, что этот человек опубликовал документы. На самом деле это уже не совсем так, потому что человек этот не опубликовал никакие документы. Он опубликовал скан справки доклада из дела военной прокуратуры. Не дело военной прокуратуры, не документы, а обои, да, какие-то военные. Он опубликовал скан справки, в которой написано черным по белому о том, что этот бой был. Причем сражалась рота, сражалась геройски, большая часть погибла и так далее. Вот. Но заголовок, под которым он это опубликовал, звучит так, что наконец-то мы рассекретили документы, опровергающие этот проклятый пропагандистский, значит, миф. И этот документ опубликованный занимает 10 страниц текста. Я вас уверяю, что из пользователей интернета этот документ не прочитал, его прочитали единицы из миллионов. А вот заголовок прочитали миллионы. И в итоге В итоге это превратилось в интернет-мем. Весьма и весьма опасную штуку, которую очень трудно вытравить потом из человеческой памяти. О том, что подвига не было. Хотя это полная неправда. Более того, сейчас, на сегодняшний день, вот эти вот изыскания исторически резко очень усилились в отношении подвига 28 панфиловцев. И сейчас уже найдены документы, которые очень активно и очень убедительно доказывают, что этот бой был очень похож на то, как это описано в легенде. В том числе немецкие документы, немецкие записи в журнале боевых действий. Вот вопрос вот в чем. Мне бы хотелось спросить Сергея Мироненко, зачем он пытается развенчать вот подвиг этих героев? Я не понимаю, какая в этом цель?
Вот смотрите, вы задали важную вещь. Вам бы хотелось спросить Мироненко. Если Мироненко захочет вам ответить, каким образом это можно было бы отфиксировать? У меня есть этот вопрос, и я понимаю, что вот сейчас его нужно задавать. Фильм принадлежит вам. А как он будет дальше издаваться? Ведь будет какое-то физическое воплощение, DVD, Blu-ray. Вот с этого начнем.
Да, будут, конечно.
А как скоро это будет?
Это будет в начале года 17-го будут появляться, откроются права на издание дисков, и они появятся в продаже.
Вот смотрите, как вы смотрите на идею, чтобы в качестве доп-материалов, быть может, организовать, записать и добавить к релизу этого фильма, ну, дискуссию какую-нибудь, да, задать те вопросы, которые есть к Мироненко, услышать его ответы, быть может, кого-то еще к этой дискуссии добавить, но, возвращаясь к нашему с вами разговору про вот эти разные стороны и то, что они продолжают друг на друга, да, вот при виде и при упоминании плеваться и морщиться. Как-то все-таки этот вопрос закрыть? Вот это незакрытое...
Я к этому отношусь отрицательно. Я считаю, что вообще это как раз ровно надо делать обратное. Надо от этой дискуссии уходить. Дело в том, что эта дискуссия, само появление этой дискуссии, это уже довольно плохо.
Так вот смотрите, фиксация этой дискуссии в качестве некого документа, да, вот мы
чтобы
поговорили.
Чтобы была историческая правда,
естественно,
Андрей.
Это не является точкой в этом споре. Быть может, так его отфиксировать?
Нет, но если вы считаете, что это может закончить споры, возможно, это имеет смысл. Я просто сомневаюсь, к сожалению. Дело в том, что эти споры, они... Ну, может быть. И сейчас не отказываю вам. Может быть, это имеет смысл. Но лично мое мнение такое, что... Дело в том, что все время, пока эти споры были, они были ни на чем не основаны. Вот в чем дело. То есть...
Но это будет слом неких стереотипов, понимаете? Грубо говоря, на территории одной стороны выступает другая сторона. Ведь многие это видят именно так, из серии там «Толпа на толпу». И здесь получается некий элемент, ну, я не знаю, там, грубо говоря, братания, да? Если так издалека на эту ситуацию смотреть. Вот только ради этого.
Понимаете, вот мне кажется, может, я ошибаюсь, но мне кажется, всегда в обществе есть люди, которые не верят в подвиги. Просто не верят, что так было, потому что быть героем тяжело и в общем не хочется, и всегда лучше найти оправдание. Это я, кстати, не думаю, что это многочисленная часть людей. Нет, не многочисленная, но есть такие люди. Вот. И знаете, после ведь из панфиловцев, даже из 28 панфиловцев, которые сражались у Дубосекова, несколько человек выжило, и несколько из них дожило до наших дней, можно сказать, дожило. То есть там в 90-е годы там последний умер панфиловец. На протяжении всей их жизни у них многократно брали интервью, они там участвовали во встречах, там во всяких рассказывали, в том числе о битве Дубосекова. И понимаете, для историков, которые в этот спор яростно вступили, для них ничего не значили эти свидетельские показания, понимаете? Вот как тут... Как можно этих людей переубедить? То есть чем? Каким документом? Какой точкой? Мне кажется, это, к сожалению... Мне кажется, самое правильное было бы это закончить этот спор, просто перестать в нем участвовать и рассказать новым поколениям, что вот есть места, есть в истории такие вещи, как знаменитые легенды, и это не место для споров. Вот детей, мне кажется, воспитывать надо.
Хорошо. Не место для... Хорошо, тогда еще один момент. Все-таки я вот зацеплюсь за историю с изданием на DVD вашего фильма. Вы сказали, что всплывают сейчас новые факты, новые документы. Есть ли не разговор с историками, которые критически смотрят на всю эту легенду, как вы говорите, то, быть может, набор каких-то документов имеет смысл добавить в качестве доп-материалов к этому релизу?
А зачем?
Как зачем? Человек возникнет вопрос, он услышит новости или слышал уже их, и здесь он просто берет, включает и смотрит своими глазами на те документы, которые подтверждают обоснованность воспевания этой легенды.
А это не надо делать абсолютно. Легенды, не должно быть таких оснований. Легенда, смотрите, я вам сейчас расскажу, если вы хотите про историческую правду. У этой легенды есть один неоспоримый факт, который не в состоянии оспорить ни один историк. Этот факт заключается в том, что в 1941 году эта легенда родилась. И с тех пор, во-первых, всю войну эта легенда прошла в сердцах наших солдат, которые воевали, если вы с этой легендой в сердце совершали другие подвиги. Это достаточная причина, чтобы эта легенда существовала вечно. Это вообще не наша с вами легенда. Это легенда тех людей, которых она вдохновляла на подвиги. Которые, кстати, из которых многие погибли. И это просто это принадлежит им. И вообще трогать, вообще ходить как слон в посудной лавке на территории этой легенды, это просто проявление уважения к тем, кто погиб с этой легендой в сердце. Вот. Поэтому тут вообще не нужно. Здесь это, еще раз говорю, это не место для дискуссии, не место. Это святое, святое место. Надо просто помнить об этом и все. Сама по себе историческая наука, никто не мешает ученым, историкам заниматься исследованиями. Даже вот этих событий. Ради бога, пожалуйста, занимайтесь, это интересно. Раскопки проводите, поезжайте на эти места, там делайте, что хотите, копайте архивы немецкие, какие угодно. Никто не мешает. Это интересно и полезно. Просто в спор вступать не надо вот в этом месте. Все.
Ну и тогда последний у нас, Андрей, к вам вопрос.
Один
из последних, да. Вы все-таки еще и продюсер фильма, поэтому сейчас вот заканчивается прокат картины, да, по стране. Вы как продюсер, что можете сказать? Все-таки все успешно? Все средства, которые были вложены, отбились? В каком количестве? Многократно или нет? Все ли как продюсеру вам удалось сделать?
Ну, вы немножко, так сказать, меня неправильно представляете. Вы думаете, что я бизнесмен, который вложил деньги и теперь считает прибыль. На самом деле это не так. Продюсер – это человек, ну, так должно быть. То, как вы говорите, это правильно. Так выглядят все продюсеры. Они так работают. Они вкладывают деньги, ищут инвесторов, потом пытаются заработать прибыль, если, конечно, они идут трудным путем. Вот. А есть более легкий путь получить прибыль. Значит, доволен ли я прокатом? Да. Моя задача была, я продюсер в том смысле, что я как бы инспирировал этот проект весь, являюсь его идеологом, и продюсер тот, кто создает, да, то есть на всех этапах. Плюс еще на меня легла такая задача, как прокат картины, потому что мы все хотели, чтобы вы увидели миллионы людей там на тысячах экранов. С этой точки зрения эта цель достигнута. Мы, во-первых, прокат еще сегодня только мы вступаем на территорию третьего уикенда. Прокат, конечно же, будет идти и дальше, будет и до Нового года. И, возможно, какие-то залы будут показывать его после Нового года. Это будет зависеть от того, насколько долго сохранятся кассовые сборы. На данном этапе мы идем очень уверенно в пятерке самых кассовых фильмов вот этих вот уикендов. И, конечно, кинотеатры, я так понимаю, я, глядя на статистику и на те отчеты, которые мне поставят прокатчик, я вижу, что кинотеатры с охотой ставят нас на третий уикенд, на третью неделю. После. Это прекрасно. Отзывы, да, кроме того, если вас интересует, насколько кассовые сборы покроют затраты на картину, ну, могу сказать... Если бы у нас не было бы народных средств, средств Министерства культуры Российской Федерации Казахстана, то, во всяком случае, прокат в России нам бы не вернул бы эти затраты. Но дело в том, что картина – это права. Права продаются разными способами. И, конечно, как бы общие дивиденды с продажи прав, конечно, покроют все. И, возможно, даже будет какая-то прибыль.
Возможно, даже будет какая-то прибыль. То есть сейчас преждевременно говорить о финансовом успехе проекта, сколько потрачено, сколько заработано, это секрет, вы нам не скажете.
Да почему? Это вообще есть какая-то открытая информация, она есть, ее можно найти в сети. Бюджет у нас был порядка 150 миллионов рублей, плюс еще порядка 100 миллионов рублей мы вложили в маркетинг благодаря фонду кино. это деньги, которые надо вернуть, это возвратные средства. Значит, вот, собственно, получается, что общий бюджет, общее вложение порядка 250 миллионов для того, чтобы их вернуть с проката, да, с учетом, что кинотеатр забирает себе половину, да, надо собрать больше 500 миллионов рублей в прокате, да. Плюс еще есть довольно серьезные проценты, которые берет себе прокатчик. Поэтому сумма должна превышать 500 миллионов.
Ну, скоро мы узнаем, получилось, не получилось. Вот-вот уже.
Да. Дело в том, что тут надо понять такую вещь, что у нас все-таки в России очень узкий рынок, пока еще прокатный рынок, еще очень узкий. У нас не так много залов и не так много зрителей, которые способны вообще принести такие большие деньги. Поэтому успех картины все равно, вот нынешний мы сейчас собрали более 300 миллионов рублей в прокате. Это очень хороший результат для двух уикендов, очень хороший. Вот. Этим могут похвастаться немногие картины российские. Соответственно...
Андрей, мы услышали, не будем вас долго мучить, ждем, когда придут эти новости с цифрами, проанализируем их отдельно. У меня последний вопрос от нашего пользователя Ивана. Он спрашивает вас, все много спорят про исторические факты, про те или иные фильмы, а когда у нас по-человечески похоронят тех, кто по-прежнему десятками, а иногда сотнями тысяч лежит в земле? Это, кстати, в Ленобласти история вам, как земляку, я думаю, что... весьма известная. А вот все эти споры, дискуссии, фильмы на тему войны могут каким-то образом изменить отношение вот к этому вопросу? Понимаете, о чем я говорю?
Да, я понимаю. Я думаю, что хорошие фильмы о войне могут измениться. Но вообще говоря, Ивану, мне кажется, если его беспокоит эта тема и беспокоит эта проблема, ему ничто не мешает этим заняться. Это хорошее, правильное, святое дело. То есть, мне кажется...
Здесь Иван прямо написал, что государство этим не очень активно занимается. Видимо, он либо не в курсе, либо он этого не замечает, но как-то вот надеется на то, что власть могла бы более активно этот вопрос решать. Но ведь действительно до сих пор там, да, индивидуальные какие-то энтузиасты копают на Синявинских высотах, а в земле как лежали, так и лежат десятки тысяч.
Нет, почему? Я, кстати, хочу сказать, что на самом деле поисковые движения, которые поднимают погибших солдат, это сейчас очень распространенное общественное движение, и поднимают тысячи солдат. Может быть, Иван об этом не знает. Тысячи солдат поднимают, хоронят, находят их медальоны, ставят там часовни, ставят там всякие памятники на местах захоронения. Этим занимается каждый год. Люди просто как на работу. Вот снег сходит, они идут искать. И этим очень много кто занимается. Ивану просто нужно присоединиться к одному из таких обществ или организовать свое и продолжать это дело. И я, кстати, думаю, что это... с большими шансами большинство людей таки поднимут. Поднимут, найдут и похоронят по-человечески. А государство этим заниматься и не должно, этим должны заниматься люди. Государство это вообще скелет, на который насаживается общественная деятельность. Не надо ждать, что что-то сделает государство. А государство, оно на самом деле должно помогать таким инициативам.
По-разному нам в школе давали определение государства. Нас учили, что это орган управления, запятая насилие.
Это да.
Ну окей. Мы выяснили все, что хотели. Спасибо огромное, Андрей.
Спасибо большое, Андрей. Ну и, конечно же, ждем тогда от вас новостей, когда вы сможете рассказать о своем новом проекте уже более подробно.
Спасибо, ребята.
Спасибо. Удачи. С нас ссылка на запись. Ну а на этом у нас с этим разговором все. Сейчас мы Андрея отключаем и двигаемся дальше, чтобы все-таки дать вам послушать мнение историка, который, глядя вот в эту новость, я напомню, мы, собственно, почему беседовали с Андреем
Шалюгиным. Да, накануне стало известно, что режиссер Андрей Шальёпа, ну и, соответственно, вся съемочная группа получили премию Российского военно-исторического общества за верность исторической правде. Об этом сообщил в своем твиттере министр культуры Российской Федерации и одновременно и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
Ну да, собственно, мы хотели, я уже сказал об этом, да, в разговоре с Андреем, пообщаться с Сергеем Мироненко в этом разговоре, но, к сожалению, он не смог ответить на наш вопрос. Однако мы связались с российским историком, доктором исторических наук, профессором факультета истории Европейского университета Борисом Колоницким. И Борис Иванович, собственно, да, конечно, слышал эту новость. Режиссера 28 панфиловцев наградили премией за верность исторической правде. И, собственно, как он воспринимает происходящее, прямо сейчас мы предлагаем вашему вниманию его рассуждение как историка, профессионала и практикой. Так Борис Колоницкий.
Итак, мы связались с историком, профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге Борисом Колоницким. Борис Иванович, добрый день, слышите ли вы нас?
Добрый день.
У нас очень простой вопрос, Борис Иванович. Вот смотрите, нам просто надо понять, как историки реагируют, когда такие новости слышат. Режиссера 28 панфиловцев наградили премией за верность исторической правде. Слышали ли вы эту новость? Как вы это воспринимаете? Есть ли здесь повод для радости, грусти? Какие у вас эмоции?
Вы знаете, я не смотрел еще фильм, и поэтому я, мое мнение вряд ли можно считать абсолютно компетентным. Отношение же к дискуссии, которая сложилась и в связи с фильмом, и в связи с высказыванием некоторых людей, которые поддержали создание этого фильма и были инициаторами присуждения этой премии, минимум меня таково. Я родился в 1955 году, то есть 10 лет после окончания Великой войны. И мое поколение было воспитано так, что память о войне совершенно священна. И это влияло на поступки многих моих сверстников. Точка. Мы находились отчасти в поле влияния пропаганды, созданной в эпоху Великой Отечественной войны. И тогда пропаганда была оправдана. И когда пропагандист создает пропагандистское сообщение, он не всегда заботится о точности и корректности. Его задача яркими, эффектными методами, способами найти нужные слова, найти нужные образы, чтобы мобилизовать бойцов. Сейчас, много лет спустя, наш долг благодарных потомков заключается в том, чтобы максимально точно воссоздать картину подвига. Подвиг так велик, что он не нуждается ни в каком приукрашивании, ни в каком искажении. Автор художественного фильма любого, повторяю, я еще не смотрел этот фильм,
да,
вправе искажать, должен иногда искажать, потому что он создает художественный образ, а не воссоздает абсолютно точную картину. Это его общее право. Но в такой формулировке сама мысль о присуждении премии кажется мне очень странной и, по большому счету, оскорбительной для нашей памяти о Великой Отечественной войне.
А можете раскрыть чуть подробнее мысль оскорбительной, что конкретно вас оскорбляет? В чем проблема? Наградили. В конце концов, председателем общества, которое эту премию вручило режиссеру, является министр культуры Владимир Мединский. А как он относится к подвигу 28 панфиловцев, мы с вами знаем.
Насколько мне известно, министра оскорбила публикация совершенно точных документов, которые корректируют наше представление о панфиловцах и об их подвигах. Такая позиция министра мне представляется абсолютно неверной. Он берет на себя роль какого-то жреца от патриотизма, не признавая право на патриотизм за другими людьми без каких-либо оснований. И вот это вызывает у меня явную настороженность.
Скажите, пожалуйста, Борис Иванович, последний вопрос. Глядя в эти новости сегодня, 28 панфиловцев, режиссер, награда премии за верность исторической правде. Вы в будущее как смотрите? Как вы воспринимаете дальнейшие трактовки тех или иных героических событий? Или это такая частная ситуация, 28 панфиловцев, что прогнозировать какие-то всплески бурных обсуждений, правда-неправда, было-не было, можно-нельзя в будущем, не стоит, да, не стоит надеяться там на что-то, не стоит опасаться чего-то. Это вот сейчас прошло, и все. И завтра мы про это забудем, и все будет хорошо.
История русского народа принадлежит царю, говорил Карамзин. И он ошибся. Не принадлежит она царю. И уж точно история нашего народа не принадлежит Мединскому. Поле история – это история нашей страны, это ресурс, открытый для использования. И никто не может его монополизировать. И что бы там, кто бы сейчас ни думал, сами события заставят нас вспоминать историю и вести споры об этом. Ну, например, грядущий юбилей Российской революции 17-го года, вот хотят, не хотят, заставят нас подумать о собственной истории. И споры уже идут. И тут историкам важно найти свое место, свой тон. А писателям и режиссерам свой. И хорошо бы, чтобы писатели иногда, ну, слушали историков, а историки писали не так занудно, когда они могут читать только самих себя.